Продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что мы читали слова преподобного Макария, которые посвящены, ну, можно так сказать, вот тому самому житейскому морю, через которое проходит плавание всей нашей жизни. И последнее слово, которое мы читали, 242-й фрагмент из этого слова, сейчас мы еще вспомним. Преподобный Макарий подчеркивает, что человек – существо колеблемое, изменяемое. В нем нет основания стабильности. Все в нем и вокруг постоянно меняется. Более или менее мы это знаем, более или менее мы как-то, ну, к этому готовы, хотя нет и нет, снова приходится впадать в уныние, отчаяние от того, что переменилась погода, политика, настроение, отношения с близкими, с коллективом, начальник, законы и так далее. И все время это как-то застает нас врасплох. Но в духовной жизни и к этому надо быть готовым, и это надо воспринимать спокойно, особенно когда вот эти разные искушения как-то связаны с духовной составляющей или влияют на нашу духовную жизнь, особенно когда разные искушения, будь то скорбные обстоятельства или особенно искушения бесовские, они, волна помыслов, все не должно смущать человека, потому что это есть, ну, своего рода составляющая часть того жизненного пути, жизненного поприща, в котором обречен, именно обречен жить человек. Это та буря, которую он посеял. Это то волнение, которое выросло из нашего собственного непослушания. Но кроме всего этого, преподобный Макарий говорит, вот именно в 242-м слове, говорит о том, что не надо переживать и собственных колебаний в вере. Не надо впадать в уныние от того, что нас обуревает сомнение. Не надо впадать в уныние от того, что наша молитва не движется. Вроде все было хорошо, вот вроде даже умиление было, и вдруг молитва пропала. Надо не унывать, надо разобраться. Об этом написано много книг. Опытные люди об этом рассказали, почему пропадает молитва. И всякий раз исследование, внимание к себе – как-то все глубже и глубже открывает нам и самих себя, и промысел Божий, заботу Его по отношению к нашей жизни, к нашему убожеству. И не надо более того волноваться даже тому, что человек падает, даже если он падает в грехи смертные. Даже если он согрешает действительно не какими-то помыслами, не как-то там вот разобидевшись или раздражившись, а падает серьезно в очень тяжелые грехи, даже тогда главное, что нужно научиться делать человеку, это не отчаиваться, не унывать, потому что даже в этом отношении жизнь человека есть непостоянство. И вот этот фрагмент 242-го слова я напомню. Вторая часть, последняя часть этого слова. Так вошедший в нас грех производит всякую злую похоть. Но снова сподобившись таковые некой благодати, и как бы так сказать, из целой морской глубины прияв малую некую каплю, всем самом находит ежечасно, ежедневно совершающееся чудо, почему от подвергшейся такому необычайному, новому и божественному действию, девица изумляется, как он обманулся. Наконец, благодать, как божественная и небесная, просвещает, руководит, умеряет его, все устрояет во благой. То есть человек может и упасть, пасть в блуд, в некую степень развращения, может впасть в тяжелую степень гнева, мало ли что, в зависть, сребролюбие, даже в воровство. Все что угодно может случиться с человеком, но все это не означает фиаско его жизни, не означает конца его духовному развитию. Это означает лишь одно, что человек еще не укоренился в Боге. Он еще не обрел степени непоколебимости. Это означает только то, что он всерьез понадеялся на себя, что в нем выросло самомнение, что в нем выросла гордыня. И именно для исцеления этой гордыни Бог и попускает впадать в грех, потому что этот грех, и тем позорнее этот грех, чем болезненнее в человеке гордыня, потому что чем позорнее грех, тем больший стыд испытывает человек, и, переживая собственный стыд, смиряется. А если человек приемлет похвалу от людей, и все начинают его хвалить, и на этой почве, именно на этой почве у него вырастает самомнение, то Бог попускает впадать в грех очевидным образом, публично, на глазах у всех, чтобы те люди, которые прославляли его, они же сами и стали его злословить и позорить. И таким образом человек исцеляется и от самомнения, и от привычки верить человеческой похвале. Те, кто тебя хвалят, завтра, ничто же сумняшися, будут тебя злословить и ругать, и считать себя самым ничтожным и жалким человеком на земле. Если так было со Христом, то почему этого не может быть с любым другим человеком, и тем более, почему это не может быть с его последователями? И вот это некий закон жизни, и человек должен относиться к этому спокойно. Он не может не падать. Он не может не грешить. Есть некие такие состояния, при которых нечто подобное происходит, и мы об этом скажем. Но в целом обычный человек, не достигший действительно непоколебимого состояния в истине, во Христе, он поскольку подвержен самомнению, превозношению и прочим другим самолюбивым вещам, он, несомненно, не имеет пока еще опоры, которая бы сохраняла его непоколебимым среди волнений житейского моря. Это можно обрести, и мы об этом скажем, точнее, нам скажет об этом преподобный Макарий Великий, но прежде чем это состояние будет приобретено, пока человек не смирился, пока он не отсек всякие прилоги гордости и самомнению, он не может обрести покой, он не может не падать. Падение – это знак болезни души. Но не в том, что она вот просто любит, скажем так, какие-то страсти, а в том, что она горда, она не смирилась. В этой душе есть самомнение, есть стремление к превозношению, и вот эта скрытая как бы интенция души, она как раз и врачуется тем, что человек падает, человек познает свой стыд, познает свое бессилие, и все больше и больше смиряется, все меньше и меньше с собой носится, все меньше и меньше о себе думает, все спокойнее относится как к славе, так и к бесславию, действительно становясь все более и более мертвым для мира. И тогда он обретает некий покой. Но здесь, в этом прочитанном отрывке, есть и еще одна интересная вещь, на которую стоит обратить внимание. Человек после того, как он пал, разумеется, ему приходит в голову мысль, что это навсегда лишает его возможности обращаться к Богу. Тем не менее, он, хотя и со стыдом, и с презрением к самому себе, вот пытаясь хоть как-то преодолеть влечение к греху, хоть как-то сопротивляться разрастанию в нем навыка и привычки к тому или иному греху, он, естественно, обращается к Богу не с тем, чтобы взойти на ту высоту, с которой он не спал, об этом он не думает, как блудный сын, недостоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы наемником твоим. Человек не дерзает, но змей греха, скверна порока липнет к душе, ему невыносимо, павший однажды, он не хочет, чтобы это повторялось снова и снова, тем более, чтобы это стало порочной наклонностью, привычкой, разъедающей душу, поэтому он хотя бы, чтобы спастись от духовного голода, от свиней, мучающих его, от змей, задушающих его, он начинает молиться без всякой надежды на то, чтобы что-то будет, но хотя бы, чтобы вот скверна-то эта не возвращалась, грех-то, чтобы не возвращался неожиданно, именно неожиданно, как неожиданно объятие отца для блудного сына, неожиданно человек получает милость Божью. Причем порой милость, превосходящую то, что он имел прежде этого падения. И вот это приводит его в изумление. Он удивляется, с одной стороны, он удивляется тому, как он мог обмануться. Ведь это ж очевидно, что это был грех, соблазн, что ведь так просто было от этого отстраниться и не пасть. Но он изумляется, как он мог это сделать, как ребенка, как детский мат. Его обвели вокруг пальца, и несколько лет там пребывающего в подвиге вдруг сокрушили с такой высоты и сделали игрушкой скотских страстей. А с другой стороны, он изумляется тому, как же он помилован-то был, ведь он же такой глупый, такой совершенно скверный поступок совершил. Как он может быть помилован? Это же невозможно. Но, изумляясь этому милосердию, он, потрясенный человеколюбием Божьим, познает, точнее, переживает вот это и удивительную, поразительную, непостижимую, никогда никем непостижимую бездну божественного милосердия, щедрости и любви, и одновременно с этим постигает удивительную свою слабость, хрупкость. И пережив это все вместе, он еще больше доверяет Богу, еще больше надеется на Него. Если Бог ему в таком состоянии помог, то значит Бог никогда-никогда его не оставит. И в это же время он познает, как хрупка его жизнь, как легко он может впасть в бездну, и он становится все более осторожным, все более трезвым, все более внимательным и еще усиливает подвиг не для того, чтобы уже надмиться или возвыситься над другими, как очень сильной степени это было поначалу его духовной жизни, а для того, чтобы только не допустить расхоложения души и невнимательность, по которой он снова может быть обманут. Конечно, пройдет некоторое время, вновь будет обманут и вновь будет прельщен и впадет с высоты. Но Бог, пока человек усердно трудится, никогда до самого последнего момента его жизни не оставит. И вот именно это, как и пишет здесь преподобный Макарий, вызывает и удивление, и изумление, как это все с человеком происходит. Ну и теперь прочитаем 240-е слово преподобного Макария. Апостолы могли ли согрешить, если бы захотели? Или благодать была сильнее и самой воли? Согрешить они не могли, потому что, пребывая во свете, при такой благодати не превозносились. Впрочем, не говорим, что благодать была в них немощна. Утверждаем же, что благодать попускает и совершенным духовным мужам иметь свои изволения и возможность сделать, что хотят, и преклоняться на что им угодно, и сама природа человеческая, будучи немощна, имеет возможность уклоняться от сопребывающего с нею добра. Как облеченные в полное вооружение, в броню и прочее оружие внутренно приведены уже в безопасность, и враги не нападают на них, или и нападают, но в них уже, но в их уже волю употребить в дело оружие, воспротивиться врагам, вступить с ними в борьбу и одержать победу, или, имея у себя оружие, не воевать с врагами, но веселиться вместе с ними, с врагами, то есть, и быть в мире, так и христиане, будучи облечены в совершенную силу и имея у себя небесное оружие, если захотят, соуслаждаются вместе с сатаною и пребывают в мире с ним, а не воюют, потому что природа удобоизменяема, и человек по причине остающегося у него произвола, если захочет, делается сыном Божьим или также и сыном погибели. Конечно, слово это посвящено свидетельству о безусловной свободе человека. Человек сам выбирает, с кем ему жить, куда ему идти и кем в конце концов стать, сыном погибели или сыном Божьим. Вроде бы все очевидно, и об этом уже говорено. Но обрати внимание, что все, что здесь сказано для людей, которые освободились от власти греха. Они действительно в полном смысле этого слова хотят и сопротивляются бесам, не хотят и не сопротивляются. А как быть, что делать человеку, человеку в таком состоянии, когда он не свободен, когда он не может сопротивляться греху? Ну, то самое состояние, которое описано известными словами апостола Павла: «Добро, которое хочу, не делаю, зло, которого не хочу, делаю». Конечно, Христос освобождает от этого человека. Это состояние для христианина своего рода противоестественное состояние, но что делать, если дарованная Христом свобода снова потеряно, что человек снова стал игрушкой страстей, игрушкой бесов. Он рад бы не раздражаться, не гневаться, но не может. Он жалеет потом, но ничего не может с собой поделать. Он вряд ли рад бы не соблазняться, но он не может контролировать свое чувство, потому что похоть вспыхивает на всякий раз, когда он видит некий предмет соблазна и сознает, что этим он оскверняет свое сердце и свою плоть, потому что известны слова Христа о том, что он уже прелюбодействует в сердце, и он рад бы от этого избавиться, но не может. не знает, как это сделать, у него не получается, он приходит на исповедь, он искренне плачет и говорит: «Господи, спаси меня», но, выходя из храма, делает то же. И так очень многие люди. Что делать им, когда свобода их потеряна? Свободны. Обратим внимание, кто же эти люди свободны? Свободны те, которые, как пишет преподобный Макарий, облечены в полное вооружение. То есть те, которые вооружены, они свободны. Это прямая аллюзия, между прочим, к известному месту из 6 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Там перечисляется полное вооружение христианина, в котором он должен противостоять духам злобы поднебесной. Это качество там, с одной стороны, значит, истина, способность к благовествованию, вера, молитва, Слово Божье. Вот эти все оружия, которые описывает, так скажем, метафорически описывает апостол Павел. Свободны те, которые этим оружием умеют пользоваться. То есть буквально из контекста слова преподобного Макария, это люди, которые и не только имеют это вооружение, но они с легкостью могут им воспользоваться. Стоит только врагу приступить, как тут же меч молитвы поднят и разит врага. Тут же щит веры поднят и отражает все стрелы лукавого. Тут же Слово Божие находится, которое воспламеняет сердце, и всю тьму, которую пытается напустить лукавый, просвещает. Человек во всеоружии не просто, скажем, имеет молитву, не просто имеет веру, не просто читал, начитан в Слове Божьем, он умеет всем этим пользоваться, то есть человек искусный в брани, человек, умеющий этим оружием сражаться, умеющий отражать стрелы лукавого молитвой, умеющий разрушить всякую ложь и прелесть словом истины, словом Божьим, умеющий среди полной, казалось бы, бездны уныния и отчаяния сохранять твердой непоколебимой свою веру, отражая этой верой как щитом все искушения лукавого. Вот человек, который свободен. А теперь соотнесем такое представление о свободном человеке со слов преподобного Макария Великого, соотнесем со словами, очень известными и очень популярными, именно так скажем, словами из послания к Галатам, где «Дух Господень, там свобода». Его к месту и не к месту очень часто цитируют, особенно цитируют разные протестанты, говоря о том, что вот какие могут быть правила, какие могут быть нормы, какие требования. Мы получили Дух Святой, и мы уже свободны. Так вот, исходя из рассуждений преподобного Макария, получается так, что Дух-то Господень, он дан человеку, но свобода, которой мы призваны, ее еще надо стяжать, надо приобрести, как в послании к римлянам апостол Павел говорит в том отрывке, который читается во время крещения, что как мы предавали члены свои в рабство греху, так должны предать их в рабство праведности. То есть мы должны овладеть всеми силами нашей души, вооружить их, научиться эту свободу, данную нам, отстаивать. И вот это всеоружие, вооружение человека, вот продолжая метафору апостола Павла, вооружение человека и навык, обретаемый им в борьбе, это есть не только обличение в некие силы, в некие способности сопротивляться врагу, это есть обличение в свободу, это есть обличение во всеоружие Духа. То есть именно есть то, что, скажем, преподобный Серафим Саровский называет как стяжание Духа Святаго. Он дан нам, но им надо овладеть этим Духом, надо научиться в этой свободе, которая нам дана в Духе, надо научиться в ней стоять, надо научиться непоколебимым быть в свободе. Свобода дается нам во Христе, но в ней еще нужно утвердиться, надо присвоить эту свободу себе. За нее нужно бороться, за эту свободу, и бороться буквально с оружием в руках, с молитвой, с верой, со Словом Божьим, с упованием и готовностью к исповеданию своей веры. И, судя по всему, сражаться приходится не только с оружием в руках, но и до крови. Вспомним известное присловие святых отцов: «Дай кровь и прими дух», и какое же сражение бывает без пролития крови. А в другом месте апостол Павел в послании к евреям, он говорит о Христе, как бы говоря, обращаясь к христианам, но указывая на Христа, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть, действительно, вот это сражение против греха, против тех сил, которые за грехом стоят, оно должно быть до крови, оно должно быть именно с распятием человека, то есть в соответствии с теми словами, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотьми, с убиением ветхого человека и с влечением внешнего греховного человека, все это образы, которые показывают брань, сражение, боль и кровь, и только так человек входит в свободу. И когда он получает, возвращает ли, или получает эту свободу, тогда он может вот только таким образом, научившись пользоваться оружиями Божьими, он может в этой свободе себя утвердить.